Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 24 ноября. Я, Светлана Принцева, работаю для вас из студии в Сиднее, а моя коллега Ирина Бурмистрова на связи с нами из мельбурнской студии. Спасибо, что слушаете нас по радио, на сайте или в подкастах. Вот что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
Нужно объяснять и нужно рассказывать, что является преступлением, что не является преступлением, потому что пока что, к сожалению, большинство людей скорее обменивается обзывательствами, что там ты военный преступник, нет, ты сам военный преступник, кто на кого напал, кто кого защищает, и как будто бы это такой туман войны, в котором невозможно разглядеть правых и виноватых.
По следам недавнего видео с предполагаемой казнью российских военнопленных, Лера Швец поговорила с адвокатом Ниной Бойер, которая после начала войны в Украине запустила информационный проект про военные преступления. Кроме этого, продолжаем следить за ходом чемпионата мира по футболу вместе со спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером. Созвонимся с ним, чтобы узнать все последние новости. Вчера в Австралии был выпущен очередной отчет о состоянии климата, который публикуется раз в два года. Расскажу вам главные его выводы. А еще предложу вашему вниманию интервью с организатором детской елки в Сиднее Натальей Лушниковой.
Сначала пригласить к нам на елку бесплатно детей из Украины, которые приехали. А потом мы подумали, а почему бы не пригласить детей наших местных и деньги за билеты отправить в помощь Украине.
Все это совсем скоро, но сначала, как всегда, новости на SBS Russian. Я напомню, что с новостями нас познакомила Ирина Бурмистрова, и главное мне сейчас не пустить слезу в прямом эфире, потому что это завершающая программа Иры перед очень-очень длинным отпуском. Ира, как ощущения?
Я сейчас тоже пущу слезу в прямом эфире, если ты дашь волю эмоциям.
Да.
Да, ощущения, ну как, конечно же, приятные, как всегда в студии SBS, но грустно будет расставаться практически на целый год с нашими слушателями, потому что я ухожу в декретный отпуск, и некоторое время не буду здесь появляться. Буду очень-очень скучать и по вам, и по слушателям, и вообще по всему SBS.
И да, атмосфера прямых эфиров — это особое такое ощущение, и все мы по ней скучаем, если случается уходить в отпуск, даже короткий, а тут такой долгий. Ир, ты в нашей команде уже сколько лет, много лет?
По-моему, в декабре 2019-го я пришла в команду.
Ну, то есть...
Может быть, в ноябре.
Около трех, наверное, да?
Да.
Ощущение, что всегда... Ты помнишь начало на SBS? Были какие-то страхи, неуверенность?
Ну, я помню, да. Было немножко странно, потому что я к тому моменту уже 10 лет как не работала ни на каком радио, а работала в онлайн-медиа и так далее. Вот. И для меня, конечно, было необычно оказаться снова вот в этих вот радийных студиях. Это же совершенно особая магия. Я не знаю, наши слушатели когда-нибудь видели вообще радиостудию или нет, но вот эти вот все рычажки, кнопочки, огонечки, on-air, красные лампочки, которые загораются, это совершенно особая атмосфера.
Да, большие часы, потому что ты всегда должен следить, не дай бог, минуту туда, секунду даже переберешь. Прямо смерти подобно.
Но в то же особенно время... в конце программы, да, когда нужно закончить вовремя, у тебя есть эти последние 15 секунд, и ты думаешь, так, сейчас, вот я должен успеть сказать до свидания.
Да, наши слушатели постоянно знают тебя также по авторским проектам, например, подкаст об искусстве арти, любимый многими. А какие самые любимые твои проекты?
Ну вот арти, наверное, и есть самый любимый такой долгоиграющий проект, уже несколько лет ему, мне кажется... Не помню, когда мы его начали, но там уже десятки выпусков, и, конечно, жутко интересно пообщаться со всеми нашими постоянными экспертами и с художниками, которые в Австралии живут, и я просто огромное количество суперинтересных вещей узнала и об австралийском таком колонизаторском, скажем так, искусстве, и об аборигенном искусстве. Очень было все это интересно. Ну, конечно же, детский наш подкаст, который я очень сильно люблю, «Ку-ку Кукабара». Буквально вчера я смонтировала предпоследнюю специальную серию, специальный выпуск, где мы рассказываем аборигенную историю. Вот, по-моему, получилось что-то совершенно невероятное.
Будем ждать, будем обязательно слушать. По средам выходят новые эпизоды. Ир, мы тебе желаем прекрасного декретного отпуска, чтобы все было чудесно и с малышом, и наслаждайся этим периодом. И буквально 20 секунд тебе сказать что-то нашим слушателям на прощание.
Спасибо огромное за добрые пожелания. Слушатели остаются в прекрасных, заботливых руках всей нашей замечательной команды. Я уверена, что все будет хорошо и будут очень-очень интересные материалы, а я по вам буду скучать и обязательно еще вернусь.
Обязательно вернешься, будем тебя с нетерпением ждать. Спасибо большое, Ира.
Спасибо, Света.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Продолжается чемпионат мира по футболу 2022. И, как всегда, напоминаю, что смотреть его можно на SBS. Создайте свой аккаунт на SBS On Demand, если вы еще этого не сделали, чтобы смотреть все матчи в прямом эфире с комментариями на любом вашем любимом устройстве. Прокомментировать главные игры мы попросили нашего спортивного обозревателя, которого вы хорошо знаете по комментариям шахматных чемпионатов, но также Леонид – профессионал и в футбольных комментариях. Это Леонид Сандлер. Леонид, здравствуйте. Давайте пробежимся по уже проведенным играм. Что наиболее интересного случилось? Как ваши прогнозы сбываются?
Да, ну, давайте начнем с матча нашей сборной, сборной Австралии, которая встречалась в первом матче группового турнира с действующими чемпионами мира, командой сборной Франции. И наблюдая за этим матчем, я подумал, что спорт и футбол может сделать человека счастливым. К сожалению, счастье длилось недолго для болельщиков сборной Австралии. Когда мы в сенсационном стиле, наша команда открыла счет, по-моему, на 11-й минуте гол забил футболист, играющий в A-лиге за команду Аделаиды, прекрасный гол. Болельщики Австралии в глубине души, может быть, подумали, а может быть, все-таки сенсация может состояться. Но, как говорится, счастье длилось 30 минут, потом сборная Франции, благодаря своей блестящей команде, переломила ход матча. И особенно нашу команду терзали игроки на фланге, звезды французского мирового футбола Дембеле и Мбаппе. Например, Дембеле, футболист, он зарабатывает 200 миллионов долларов в год. То есть вот такая интересная цифра. И они разрывали нас, наших защитников, по флангам. И наблюдая за скоростью, как бегут эти футболисты сборной Франции, можно было понять огромный разрыв в классе и уровне наших футболистов и сборной Франции. Первый тайм закончился со счетом 2-1. Мы пропустили два гола. Ну и мне кажется, во втором тайме сборная Австралии немножко не предприняли футболисты никаких особых усилий во втором тайме, как бы было все на...
Да, оказалось, что уже устали они как-то немного.
Безусловно, они устали, но и главное, что они все-таки разница в классе была огромная, и сборная Франции, в общем-то, выиграла 4-1, могла выиграть и 6, и 7-1. Но еще такой момент, выиграть матч только можно, идя вперед, а наши футболисты как-то они очень робко держались и были полностью переиграны в центре поля. Не шли вперед вообще, отдавали пасы назад вратарю. Ну и таким образом они привезли себе гол, который, в общем-то, дал Франции шанс переломить ход матча. Но что этот матч показал даже? Что старания одного недостаточно, нужен класс. А как пишут обозреватели, газеты, как говорят наши комментаторы радио, телевидения, СБС, которые блестящие анализы делают, блестящие комментарии. Класс есть класс, и нужно что-то делать, может быть, что-то перестраивать. Следующий матч нашей команды уже будет не за горами, уже В субботу вечером мы встречаемся с командой Туниса, которая показала прекрасный футбол, и матч со сборной Дании закончился в ничью Туниса. То есть в нашей подгруппе Франция явный фаворит. Конечно, они выходят из группы. Следующий матч будет решающий, как говорится, do or die для нашей сборной австралийской. Потому что если мы не сможем выиграть Туниса, а Тунис это мощная команда тоже. Они отлично играли с Данией и вот тоже заслужили победу. Но матч закончился в ничью со сборной Дании. Ну вот решающий матч будет с Тунисом. Как говорится, в цивилизованное время. Это будет в 9 вечера, в субботу. И надеюсь, наша команда сможет перестроиться. Это то, что сказал тренер Грэм Арнольд. Он сказал, что когда они приехали домой после матча со сборной Франции, они уже забыли об этом матче и готовятся к следующему матчу. Но турнир длинный. 3 матча надо провести в подгруппе. Конечно, интересно, как наши коллеги-журналисты сразу же они бросаются из крайности в крайности, что сначала они говорят, как мы хорошо играли, какая у нас хорошая команда, как то, как все. А вот читая газеты и прессу, они начинают, так сказать, громить сборную, что и тренер плохой, и игроки там не то. Ну, обычная история. Как говорится, в футболе и политике разбираются все. Такая шутка. Если посмотреть на наиболее интересные моменты, что происходит на чемпионате мира по футболу. Могу сказать, мои личные впечатления такие, что футбол, как мы уже давно знаем, является глобальной игрой. То есть все страны умеют играть хорошо в футбол. Некоторые лучше, некоторые хуже. Это колоссальное спортивное событие. Футболисты могут заявить о себе, показать себя с лучшей стороны, иногда с худшей стороны. Ну, что можно сказать еще? В этом чемпионате мира огромную роль играют всякие технические нововведения. Например, вот такой матч между сборной Англии, которая прекрасно показала себя с Ираном, было добавлено 27 минут добавлено в общей сложности, что неслыханно. Такого никогда не бывало. Потому что судьи хотят, чтобы люди чисто играли в футбол, и вот всякие остановки, затяжки времени, проблемы с травмами добавляют время к матчу. Вот в этом матче была ужасная травма. Вратарь сборной Ирана, один из лучших футболистов, он получил серьезную травму. Он столкнулся с такой ужасной картинкой с защитником своим и вынужден был уйти с поля. И вот он, сначала его перевели в сознание, потом через минуту он упал и вынужден был уйти с поля. Англия показала прекрасную игру. Молодые футболисты сборной Англии просто разорвали в клочья Иран. А Иран трудная команда, очень трудно с ней играть. Мы знаем это по нашим азиатским разборкам, и им трудно забить. Но они пропустили огромное количество голов. Интересные другие истории на чемпионате мира. Ну, давайте быстренько пройдем по так называемым новофутбольным нациям. То это я говорю это про Соединенные Штаты, Канаду. Соединенные Штаты играли с командой Уэльса и отлично играли. Они, наверное, самая молодая команда это США, чемпионата мира. И интересно, что забил гол Соединенные Штаты, они сыграли 1-1 с Уэльсом, Тим Вэя, такой интересный футболист. Его отец, он был гениальным, выдающимся футболистом, игроком года 1996 года. Из Либерии он. И он сейчас, 2018 года, Джордж Вэя, отец футболиста из американской сборной, он является президентом Либерии. Ему 56 лет, он президент Либерии. Вот так футболист стал президентом своей страны. Говорят, что хороший президент. Так его сын, Тим Вэя, он родился в Нью-Йорке и играет за Соединенные Штаты. Он, в общем-то, из либерийской семьи. Вот такая интересная история. Таких историй можно много приводить. Но давайте поговорим, например, сегодня только рано утром закончился матч сборной Канады и Бельгии. Канада проиграла 0-1, но она доминировала. Нанесла 22 удара по воротам. Не забили пенальти канадцы. А бельгийцы – это вторая команда мира по рейтингу в данный момент. То есть очень жалко. Канада не только в хоккее славится, но и сейчас и в футболе. В команде играет много, в общем-то, Канада – страна эмигранта, как мы все знаем. Там много играет чернокожих футболистов. И, в общем-то, настоящий интернационал. То есть приятно было посмотреть. Думаю, что они еще скажут что-то о себе. Но давайте поговорим про две, я бы сказал, главные сенсации чемпионата мира. Это сенсация номер один состоялась, когда сборная Аргентины, все знают, кто такие аргентинцы во главе с их капитаном Лионелом Месси, они проиграли команде Саудовской Аравии.
Uh-huh.
Саудовской Аравии. Это просто фантастический результат для наших коллег по Азии, саудоаравийцев. В первом тайме Аргентина выигрывала 1-0 после первого тайма. Причем 3 гола они засчитали аргентинцам из-за офсайдов. Вот этот видеорефери ВАР, он действует так очень плотно на чемпионатом мира этом. И такая электроника действует просто невероятно. Там до сантиметров они определяют положение вне игры. В этом матче аргентинцы попадали 8 или 10 раз в офсайд. Это вообще не характерно для команды Аргентины. Когда они проиграли, они с каменными лицами покинули поле. И Лионель Месси, надо отдать ему должное, сказал, что у них нет никаких оправданий. Они просто хуже играли. Поздравление Саудовской Аравии. И это, как говорится, группа с ног на голову поставлена сейчас. Интересно, что картинки, которые были на стадионе, не только не на стадионе, в Саудовской Аравии, просто потрясающие. Король Саудовской Аравии объявил public holidays, каникулы в Саудовской Аравии. Это было вчера. То есть так они праздновали победу над Аргентиной. Это просто неслыханно. Команда Саудовской Аравии предпоследняя по рейтингу из всех участников этого чемпионата мира. Ну и сегодня рано утром произошла еще одна сенсация по нашему времени. Сборная Германии проиграла сборной Японии 2-1. Команда Blue Samurai, японцы, которые как бы наши враги в футбольном плане, все время обыгрывают нас, Австралию. Они показали колоссальную дисциплину, проигрывая Германии 0-1. И они забили 2 гола 76 по 81 по минуте японцы. То есть невысокого роста, быстрые футболисты Японии, они переиграли таких мощных игроков, как Германия. Я вижу, Германия в России на чемпионате мира, они проиграли Корее 0-2. То есть опять азиатская команда обижает немцев. Интересная еще такая вещь про Германию команду могу сказать. Что в команде Японии играет 8 футболистов, которые выступают в Бундеслиге немецкой. И они после матча поблагодарили Германию за уроки, которые они в Бундеслиге получили, сборной Японии. Они будут еще дальше учиться. Ну, естественно, атмосфера на стадионе. Японские болельщики, болельщицы особенно, они очень такие темпераментные, они всегда следят, едут за своей командой. Я помню, в 2015 году на чемпионате Азии в Австралии огромное количество японцев приехало болеть за свою команду, и они боготворят своих футболистов, особенно молодые девушки, они там истерически так иногда кричат, но в полном экстазе, то есть фантастика. В общем, чемпионат мира набирает обороты, но уже скоро в субботу начинаются уже матчи второго тура подгрупп, и, в общем-то, там будет решаться много. Но я бы не ставил крест на сборной Австралии, как многие специалисты австралийские, в том числе, то, мол, уже все пропало.
Специалисты счетов не будем до этого делать.
Да. Это ни в коем случае нельзя делать. А еще такая, хочу сказать быстро, я огромное удовольствие получил от комментариев на SBS легендарный спортивный журналист футбольный Мартин Тайлер, англичанин. Один из самых грамотных и знающих футбольных комментаторов мира. Он уже работает на SBS очень долго, делает специальные репортажи с матчей, с чемпионатов мира. Я всегда очень приятно, интересно слушать такой знающий, такой, так сказать, тонко чувствующий футбол комментатор. Фантастик. Он комментировал матч сегодня рано утром в полночь между Германией и Японией. Я получил огромное удовольствие, слушая его комментарий. Мартин Тайлер, запомните это имя, как говорится.
Да, запомните это имя, подключайтесь на SBS. SBS официальный вещатель этого чемпионата, это очень круто. Ну а вам, Леонид, огромное спасибо за ваши комментарии, наши слушатели. Я вижу, что всегда с удовольствием слушают их, и вы наш местный крутой спортивный комментатор.
Да, спасибо. Надеюсь, что прогнозы мои, они пока не очень сбываются, но кое-что сбывается. Посмотрим.
Кое-что называется. Будем болеть за Австралию. Спасибо, и с вами остаемся на связи. Чемпионат продолжается. Хочу еще раз напомнить, что SBS является официальным вещателем чемпионата мира по футболу в Австралии. Поэтому подключайтесь, смотрите каждый матч чемпионата мира в прямом эфире и бесплатно на SBS или SBS On Demand. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. На днях в сети появилось видео с предполагаемой казнью российских военнопленных. Вскоре подлинность этого видео была подтверждена, а прокуратура Украины завела уголовное дело и было начато расследование предполагаемого военного преступления. После начала войны в Украине адвокат Нина Бойер запустила информационный проект про военные преступления. В телеграм-канале Justice Нина пытается рассказывать простым доступным языком про сложные концепции международного уголовного и гуманитарного права и про вопросы прав человека. Лера Швец поговорила с Ниной о недавно опубликованных видео предполагаемых военных преступлений украинских военных, о подготовке к трибуналам по предполагаемым военным преступлениям российских военных и о процессе работы над такими делами.
Вопросом сбора данных на самом деле занимаются очень многие и очень интенсивно. И надо сказать, что в этом смысле это первая уникальная война, которая проходит полностью под прицелом видеокамер, съемок с дронов. Даже в Сирии на самом деле не так ярко это было представлено. Многие доказательства люди добывали с большим трудом. И сначала у меня была идея, что надо собирать доказательства. Но буквально уже к марту стало понятно, что на самом деле, я без преувеличения говорю, огромное количество международных организаций, те люди, которые вовлечены в международное гуманитарное право, развивают различные проекты. Кто-то собирает свидетельские показания, кто-то собирает видеофиксацию. Мои украинские коллеги, многие собирают, фиксируют доказательства на месте. International Bar Association, международная юридическая ассоциация, самая значимая, самая масштабная, у нее создано даже приложение, которое позволяет просто фиксировать на фото или на видео любые факты. И дальше они автоматически аллокируются на место, на время происходящего, то есть таким образом собирается огромная база. И стало понятно, что, в общем-то, мало собирать, нужно еще и в этом разбираться. На мой взгляд, смысл в том, что эта война впервые на самом деле в истории всего человечества сплотила практически весь мир на одной стороне. И я считаю, что это достижение в том числе международного гуманитарного права. И в связи с этим моя идея заключается в том, что международное гуманитарное право надо пропагандировать. Нужно объяснять и нужно рассказывать, что является преступлением, что не является преступлением, потому что пока что, к сожалению, большинство людей скорее обменивается обзывательствами, что там ты военный преступник, нет, ты сам военный преступник, кто на кого напал, кто кого защищает, и как будто бы это такой туман войны, в котором невозможно разглядеть правых и виноватых.
Вот совсем недавно появилось видео, на котором предположительно убили российских военнопленных, и «Нью-Йорк Таймс» уже подтвердили, что это настоящее видео, прокуратура Украины уже завела уголовное дело, они сейчас будут это все расследовать, говорят, что у них есть полная версия видео. И если смотреть на реакции людей в интернете, то на предполагаемые военные преступления, к примеру, украинских военных, реагируют как: «Ну а что вы хотели? Россия агрессор». Ну вот, типа, да. Соответственно, военные преступления российских военных, ну, понятное дело, какая реакция, что мало того, что агрессоры, так еще пришли здесь, всех изнасиловали, поубивали. Как просвещать стороны? Как просвещать стороны, как вам кажется, как говорить людям о том, что ни с той, ни с другой стороны это неприемлемо?
Если говорить конкретно про это видео, то, по крайней мере, я не видела полного. Из того, что есть, вывод о том, что это преступление, сделать нельзя. Потому что при захвате военнопленных, тот момент, когда человек считается военнопленным, он определен очень обще. Это тот момент, когда военнослужащие противника подпали под полную власть другой стороны. Если говорить о военном деле, я как раз по поводу этих видео посмотрела военный устав США, военный устав Великобритании. Есть достаточно серьезные правила, есть тренинги военных по этому поводу. И в какой момент считается, что установлен полный контроль, это момент, который будет определяться, собственно, должен определяться военным судом. И здесь должны быть рассмотрены все доказательства, должны быть рассмотрены, собственно, показания самих военных. Возможно, там были выжившие военные российские, которые смогли бы дать показания, рассказать, как это на самом деле происходило. И, ну, пока невозможно сказать, что это однозначно был расстрел сдавшихся военнопленных, перешедших полностью под контроль врага, по крайней мере, с теми комментариями, которые по этому поводу есть в интернете. Вы два аспекта очень важных затронули в своем вопросе. Первый вопрос, конечно, это если Россия агрессор, то снимает ли это любую ответственность с Украины? Нет, конечно, не снимает. Никакая сторона. Это прямо написано в Женевских конвенциях. Это никем не оспаривается, что никакие преступления не дают основания другой стороне совершать преступления. Там есть определенные оговорки о взаимности, но это речь идет уже о таких, знаете, лакированных нормах, как там, какие предоставлять свободы военнопленным. То есть, условно говоря, в идеале, как вот себе представляют гуманистические ученые, правоведы, стороны договорились, что мы, значит, усиленное питание там 3 раза в день, и вам мы усиленное питание, и вот мы на основе взаимности. Но если речь идет о преступлениях, то никакие преступления одной стороны не оправдывают преступления другой стороны. Но в этой ситуации мне представляется важным, причем я к этой мысли пришла не сразу, когда в марте были ужасные вот эти обстрелы и бомбежка Мариуполя. Все время казалось, что это какая-то ошибка. То есть, что, ну, так же не может быть, это же просто нонсенс. И не сразу, честно говоря, пришло понимание, что это стратегия. Даже когда только открылась Буча, тоже казалось, что, ну, это какой-то эксцесс исполнителя, ну, это какие-то там на местах злоупотребления, может быть, или отсутствие контроля солдат, но по мере появления доказательств, по мере появления свидетельств, вот, судя по всему и по всему, что мы видим, военные преступления со стороны российских войск носят характер военной доктрины и способа способа войны. То есть способ войны такой, который сам по себе является военным преступлением. Что говорит, конечно, об ответственности всей вертикали командования и других причастных лиц. Сама идея, ведь способ ведения войны, выбранной Россией, является военным преступлением.
Вы сами сказали, что это первая такая, по сути дела, война, когда весь мир обращен, когда у нас все документируется из дронов, из телефонов, и есть аудиозаписи и так далее. Но тут сразу вопрос, как верифицировать верность этих записей, ведь талантливый человек может скомпоновать все, что угодно.
Ну, во-первых, уже были примеры таких судебных процессов. И процессы в Международном уголовном суде, и отдельные трибуналы по Руанде, по бывшей Югославии, по-моему, по Камбодже. Формула доказывания вне всяких разумных сомнений можно установить. Да, не все, не в 100% случаев. Да, многое скрыто туманом войны, причем туман войны – это такой романтичный, но на самом деле юридический термин, который употребляется в конвенциях. Многие вещи можно устанавливать совершенно достоверно, сопоставляя данные. То есть можно, если, например, опять же вспомнить процесс по Боингу, то в российской прессе, например, очень сильно он критикуется, и, я бы так сказала, черное называется белым. В общем, Россия такую интересную юридическую тактику избрала в этом процессе. С одной стороны, она наложила вето на создание трибунала, в котором она могла бы полноценную роль исполнять и иметь большие права по представлению доказательств. С другой стороны, в самом процессе скорее, наверное, пиарщики им больше занимались, чем юристы с российской стороны, потому что Россия многократно заявляла одни и те же ходатайства, и после очень было забавно на это смотреть, когда следишь за ходом процесса и знаешь, как исследовались доказательства в процессе, и очередной раз Россия заявляет требования, например, рассмотреть версию Алмаз-Антея, чтобы потом написать, что суд отказался рассматривать версию Алмаз-Антея, хотя она была рассмотрена, и она даже в обвинительном заключении ему дана оценка этой версии. И вот в этом, кстати, я тоже вижу для себя перспективу деятельности, потому что если там идет многочасовой допрос, то нормальному человеку его смотреть тяжело, скучно и неинтересно, и непонятно вообще, о чем идет речь. И в этом смысле освещение этих процессов – это тоже важная юридическая функция, которую юрист может выполнить, чтобы взять это, уложить в какую-то короткую статью, понятно, что да, на самом деле это было исследовано, да, на самом деле заслушаны были стороны, все, которые желали высказаться.
Я вот еще вспоминаю такой проект компании, который называется Forensic Architecture. Вы, видимо, про них знаете.
Да.
Я просто для слушателей поясню. Они используют современные цифровые методы для оценки видео и фото ракеты, которая летела в дом, в жилой, в Палестине, с израильской стороны. Они смогли показать, как именно она упала, куда полетели какие осколки, как развалилась стена, и доказать, что это был именно жилой дом. Они смогли вот это все, вот весь этот процесс полностью восстановить, чтобы показать, что погибло мирное население.
Ну, вы знаете, меня тут потрясло просто расследование взрыва тоже Боинга над Локерби. Это шотландский город, над которым взорвался самолет, погибли все пассажиры самолета и, собственно, жители этого города. И совместная следственная группа тоже расследовала этот взрыв. Они собрали все осколки, которые смогли найти. Они разложили их в ангаре, восстановили полностью, фактически весь самолет. Ну, кстати, почти то же самое сделали с Боингом. Можно посмотреть, там было выездное судебное заседание, где суд осматривал Боинг, осматривал повреждения. И в Локерби также. Они собрали багаж пассажиров, установили, в каком конкретно чемодане была взрывчатка, какой фирмы была эта взрывчатка, нашли, кому была продана этой фирмой эта взрывчатка, и фактически доказали, что приближенные к Каддафи произвели этот взрыв. Ну, то есть совершенно захватывающее расследование. Даже иногда кажется, что такого не может быть, что это все придумано. Но, тем не менее, это все прошло судебную проверку. В чем вообще сила настоящего судебного, справедливого судебного процесса и в чем его смысл? В том, что в процессе судебного следствия, когда у обвиняемых есть настоящая защита, настоящий состязательный процесс, когда две сильные стороны доказывают каждая свою точку зрения, когда это происходит перекрестный допрос, когда каждое сомнение обязательно проверено, и оно по итогу создает и в том числе и общество, и у прессы, и у пострадавших, и даже у обвиняемых очень важное чувство справедливости, что это было справедливо, это было честно. На самом деле, это, наверное, один из самых основных смыслов вообще уголовного. Ну, почему бы преступника просто не расстрелять? Ну, это же очевидно, что там он преступник, как это предлагали сделать, в частности, с нацистскими преступниками. Но это был огромный ход в развитии права, когда для них был устроен по-настоящему справедливый суд с хорошими защитниками, в котором можно было оправдаться. Это был не показной процесс для галочки. В связи с этим я лично надеюсь, что мы увидим много судебных процессов и, может быть, в Украине и, возможно, международных трибуналов. Ну, сейчас очень много говорится о создании международных трибуналов. Но это, правда, непростой процесс. Это такой, который сложно собрать там за пару месяцев. Я думаю, что мы с вами в ближайшее время увидим.
Это было интервью Леры Швец с адвокатом Ниной Бойер. Полная версия, как всегда, на сайте. Заходите, слушайте. Ну а мы идем дальше. Вчера, в среду, в Австралии был выпущен очередной климатический отчет, который публикуется каждые два года, начиная с 2010 года. Расскажу вам основные выводы этого отчета. Австралии грозят более продолжительные сезоны лесных пожаров, более интенсивные тропические циклоны и повышенная кислотность океанов из-за повышения глобальной температуры. Согласно новому отчету о состоянии климата, климат страны потеплел в среднем на 1,47 градуса по Цельсию с момента начала национальных наблюдений в 1910 году. 8 лет с 2013 по 2020 год были самыми теплыми за всю историю наблюдений – А 2019 год находится на первой строчке среди самых жарких лет за период наблюдений. Концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне, наблюдаемом на Земле, по крайней мере, за 2 миллиона лет, говорит директор Центра климатических исследований организации CSIRO Джейси Браун. С 1950-х годов экстремальная пожароопасная погода наблюдается чаще, а сезоны пожаров начинаются раньше и заканчиваются позднее. Увеличение количества осадков в последние сезоны циклона Ла-Нинья может повысить риск пожаров, поскольку густая растительность высохнет и станет большими запасами горючего материала. В отчете Бюро метеорологии и CSIRO говорится, что в ближайшие десятилетия в Австралии будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение количества дождей в прохладное время года. При этом ожидаются короткие, но проливные дожди. Каковы же долгосрочные последствия? Уровень моря будет продолжать повышаться, а рост температуры океанской воды сделает более вероятным обесцвечивание кораллов на побережье страны. Мы наблюдаем массовое обесцвечивание кораллов чаще, и в этом году мы впервые наблюдаем массовое обесцвечивание кораллов на Большом барьерном рифе в течение года Ла-Нинья, сказал доктор Браун. Австралийцы будут сталкиваться с меньшим количеством тропических циклонов, но те, которые все же случатся, будут более интенсивными. Как могли наблюдать жители пострадавших от наводнений районов, интенсивность кратковременных проливных дождей увеличилась на 10% на каждый шторм. Министр окружающей среды Таня Плиберсек говорит, что чтение климатического отчета стало для нее отрезвляющим опытом. Австралия сейчас переживает изменение климата, последствия которого ощущают многие сообщества. Они ощущаются в экосистемах и в отраслях промышленности, сказала она в своем заявлении в среду. Для нашей окружающей среды, для наших сообществ этот отчет подчеркивает настоятельную необходимость действий по борьбе с изменением климата. Министр науки Эд Хусик говорит, что лейбористское правительство прислушивается к научному сообществу. «Мы действуем на разных уровнях правительства, чтобы сократить выбросы, создавая рабочие места и экономические возможности», сказал он, указывая на 3 миллиарда долларов, выделенных из Национального фонда реконструкции для возобновляемых источников энергии и технологий с низким уровнем выбросов. Информация подготовлена по материалам SBS News. Вы слушаете радио СБС, программа на русском языке в прямом эфире. На часах 12:51, и у меня для вас есть еще одно интервью. Приближается декабрь, который принесет любимые всеми праздники Рождество, Новый год, и, как всегда, в Сиднее и других городах Австралии будут организованы детские елки для русскоязычных ребятишек. Виктория Станкеева поговорила с организатором сиднейской благотворительной елки Натальей Лушниковой.
5 января в Розвилле русско-украинская команда волонтеров проводит благотворительную елку. И сегодня мы пообщались с главным организатором этой елки Натальей Лушниковой. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Наталья, расскажите, как вам пришла идея провести такую елку?
Идея напросилась сама собой, потому что мы же общаемся с людьми вокруг себя, мы видим, сколько украинских переселенцев к нам приехало, они рассказывают о своих бедах, о своих проблемах. Поэтому возникла идея сначала пригласить к нам на елку бесплатно детей из Украины, которые приехали, а потом мы подумали, а почему бы не пригласить детей наших местных, и деньги за билеты отправить в помощь Украине. И как-то вот собралась команда, которая поддержала эту идею, и мы сейчас над этим работаем.
Что планируется на этой елке?
Будет и небольшое представление, будут главные герои Баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз, будут феи, которые помогут детям выполнять задания Бабы Яги, и будет дискотека после елки.
Наталья, а трудно было найти помещение для проведения этой елки и на каких условиях нашли? Просто интересно, может быть, кто-то из наших слушателей тоже сгорится такой же идеей и захочет провести подобное мероприятие в своем районе.
Я думаю, что это была бы хорошая идея для всех желающих, потому что австралийское сообщество очень отзывчиво к этой теме, и нам стоило совсем небольших трудов пойти буквально в первое попавшееся рядом стоящее помещение, и мы сразу получили 2 отзыва положительных и выбрали наиболее подходящее для нас помещение. Бесплатно. Они нам предоставляют бесплатно и помещение, и бесплатно страховку всех детей, находящихся в этом помещении.
Отлично. А как люди откликаются? Много ли билетов продано?
Да, мы сейчас начали продавать билеты для ранних пташек. И, честно говоря, я так чувствую, что получится так, что все билеты уже на этом этапе будут распроданы и розданы. И на более дорогие билеты у нас уже просто не будет мест.
Да, ну и билет у вас недорогой, я просто знаю, так как сама интересовалась для своего ребенка этой елкой.
Да, мы решили не делать их сильно дорогими, чтобы... Ну, многие люди хотят вложить какой-то вклад в помощь здешним переселенцам или в помощь Украине, но много же фондов существует, и поэтому люди и так уже много денег отправляют. И поэтому мы решили сделать такой недорогой билет, чтобы это было не сильно накладно для тех, кто участвует в нашей елке.
Наталья, многие вас знают как основателя детского центра «Мозаика». Наверняка те волонтеры, которые будут проводить эту елку, те же самые люди входили в «Мозаику», да, это так?
Частично. Не все волонтеры у нас из «Мозаики». Во-первых, кто-то занят в других проектах. К тому же появилось много людей, которые бы хотели в этом участвовать. Поэтому у нас есть люди, которые не были с нами в «Мозаике» тоже.
А расскажите поподробнее о волонтерах.
В основном это люди, которые все эти годы работают с детьми, живя в Австралии. То есть это из русских школ учителя, это... У кого-то своя собственная школа, кто-то просто душой болеет за эту тему и хочет помочь детям из Украины, как здесь, так и в Украине, потому что деньги, которые мы соберем за билеты, будут отправлены на развитие детской спортивной школы в Киеве. Это фонд «Импульс к жизни», и они восстанавливают сейчас детскую школу настольного тенниса и будут принимать детей из Мариуполя бесплатно и из малообеспеченных семей бесплатно. Поэтому есть люди, которые просто хотят в этой теме поучаствовать. Они никогда не работали с детьми в Австралии, только в России, поэтому тоже в нашей команде.
Наталья, расскажите о себе. Вы из Санкт-Петербурга, да?
Да.
И почему эта тема вас очень сильно задела так, что вы, я знаю, ходите на митинги, организуете мероприятия?
Я не знаю. По-моему, тут ответ очень очевиден, потому что любой человек против войны и против агрессии, и я чувствую себя просто обманутым человеком нашим правительством, потому что мы все жили в Советском Союзе, и украинцы, и русские, и нам всем рассказывали, что война — это плохо, что не надо убивать людей. И тут вдруг моя страна идет с агрессии на соседнее, дружественное, братское государство. Конечно, это очень задевает и возмущает, и вызывает желание помочь всем тем, кому плохо.
Спасибо большое. И давайте напомним еще раз, когда пройдет благотворительная интерактивная елка и кто и как сможет в ней поучаствовать.
Елка пройдет 5 января в 11 часов в Розвилл Юнайтед Чёрч. Надо заранее связаться со мной, чтобы приобрести билеты, любые, хоть платные, хоть бесплатные, потому что у нас ограниченное количество мест. Связаться со мной. Ваши деньги за платные билеты пойдут в помощь спортивному клубу в Киеве по настольному теннису. Кто переселенцы из Украины, они будут принимать участие в нашей елке бесплатно.
И еще про спонсоров. Я видела у вас пост, что вы приглашаете людей, которые хотели бы предоставить, может быть, какие-то призы, подарки, памятные сувениры. Может быть, вот об этом подробнее рассказать?
мы настроены своей командой предоставить всем детям небольшие подарки. У нас есть спонсор, тоже предоставляет часть подарков. Но получается так, что у нас желающих попасть на елку больше, чем мы ожидали. Поэтому мы не откажемся от помощи. Кто хочет поучаствовать денежно или кто может предоставить какие-то подарки, может быть, детям, мы будем благодарны.
Спасибо большое, Наталья, за эту инициативу. Я напоминаю, вы можете связаться с Натальей Лушниковой в Facebook, найти ее и написать ей сообщение. Спасибо и удачи вам с вашим мероприятием.
Спасибо, спасибо.
Это было интервью Виктории Станкеевой. Спасибо, Виктория. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я напомню, что слушать нас можно по понедельникам, четвергам и субботам. Это наши программы, прямые эфиры. И, конечно же, ежедневно мы выпускаем подкасты. В любом подкаст-приложении ищите SBS Russian или скачивайте SBS Radio App. Очень удобно слушать наши эфиры и все наши подкасты, а также другие языковые программы, которых у нас больше 60. Следующая наша программа в эфире в ближайшую субботу в 12 часов дня. Желаю вам хорошего завершения недели и до встречи!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.